Будем читать, братья и сестры, из первого послания к Коринфянам. 11 глава имеет отношение к вечере Господней, которую мы сегодня совершаем. Прочитаем вторую часть этой главы о том, что нам апостол Павел оставил в воспоминание этого для нас всех важного события. 1 Коринфянам, 11 глава. С 23 стиха: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Здесь мы видим два совершенно ясных для нас момента. Первый – это великая жертва Господа нашего Иисуса Христа, которая явлена в любви, которую Он явил в том, что Себя непорочного отдает в жертву за каждого из нас. Он отдает свое тело и свою кровь за каждого из нас, заключает с нами Новый Завет. Из 27 стиха мы видим, как меняется смысл всего отрывка, и все остальное до конца главы направлено к нам. И такими словами это высказано в 32 стихе: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа». Вот так в этом месте Священного Писания соединяется для нас Божья любовь и Божье наказание. Он начинает с любви, которая превосходит разумение. И являет доказательство этой любви, потому что смерть Христова – это лучшее доказательство того, что Бог любит нас. Так об этом говорит Иоанн в своих посланиях. В том познали мы любовь, что Он за нас положил душу свою. И вот при такой любви, при таком уровне Божьей любви к нам, которая, как говорит Священное Писание, превосходит разумение, мы вдруг видим в отношении к нам строгость, наказание. Господь взыскивает с нас, и всегда наказание сопровождается болью телесной или внутренней нашей душевной. И вот эти моменты нам бывает нелегко перенести. Мое желание, чтобы мы сегодня, готовясь к вечере Господней, слушая Его Слово, постарались уразуметь для себя вот этот важный момент для каждого из нас. Потому что эти два для нас неравные высказывания о Боге. Его вот такая любовь, которую мы понимаем и согласны принимать. Потому что любовь всегда приятна всякому человеку, всякому живому существу. Любовь понятна. И желанна всегда любовь для всякого человека. Но наказание очень трудно вяжется с любовью. Очень трудно нам это уразуметь, как же это так. Несмотря на то, что мы умом понимаем, даже будучи верующими людьми, мы понимаем умом, для чего все это делается, и Слово нам прямо говорит. Конец 32 стиха нам дает совершенно ясное объяснение, чтобы не быть осужденными с миром. Вот что хочет Господь. Он хочет, чтобы мы наследовали спасение. Так как жертвы Христа для спасения нашего будет достаточно только тогда, когда мы свое собственное старание, свою собственную волю, свое собственное желание приложим к тому, что совершил Господь. В этом свобода человека. И в этом также и та непонятность Божьей любви, как Он так сделал. Почему Он в любви своей, любви, превосходящей наше разумение, позволил нам пойти в грех, позволил нам уйти от Него, всемогущего, любящего Бога. Сегодня позволяет нам во многом ходить своими путями и наказанием, когда Он возвращает нас на эти пути. Нам умом, понимая эти вещи, очень трудно уразуметь их сердцем. Потому что любовь, которая связана с страданиями, может быть понята разумом, но очень трудно воспринять нам ее сердцем. Об этом нам сегодня уже было прочитано в начале нашего собрания. В книге «Плач Иеремии» еще раз обратимся к этой же самой третьей главе. Еще раз посмотрим, что нам говорит Иеремия. 40 стих призывает нас к тому же, к чему призывает сейчас в послании к Коринфянам апостол Павел. «Плач Иеремии», 3 глава, стих 40. «Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». Вся сложность этого призыва, она открывается нам, когда мы начнем читать эту третью главу с самого начала. Здесь в этой третьей главе есть самые разные отрывки. С 22 стиха есть здесь замечательный призыв и возвещение милосердия Господнего, любви Его и заботы. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Вот такое прекрасное место. Но если мы посмотрим, кто говорит это исповедание веры и Божьего милосердия, что за человек, в каком состоянии он находится, для нас будет ясно, насколько непросто произнести такие слова. Третья глава начинается такими словами. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Иеремия, который с 22 стиха говорит такие замечательные слова о его милосердии, вот так начинает свою историю. Он свидетельствует себе прямо: «Я испытал гнев, и от этого гнева я получил для себя горе». И дальше он свидетельствует, что с ним происходит, и описывает свое внутреннее состояние, когда Господь вот с таким наказанием пришел к нему. Именно об этом он говорит, как он смог, все это наказание претерпев, остаться в сердце своем по отношению к Богу вот с таким исповеданием, которое мы только что прочитали. Посмотрим, насколько была глубока его вот эта рана от того, что Господь жезлом своим коснулся его. Вот он рассказывает нам, что пришлось ему испытать. и что он пережил в сердце своем и в жизни своей наказание от Господа. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою сокрушил, кости мои. Огородил меня и обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Я стал посмешищем для всего народа моего. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью. Сокрушил камнями зубы мои и покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей. И я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Мы знаем из повествования книги летописи, книги царств, что пришлось перенести Иеремии, как он был посажен в яму, сидел в темнице. Вот здесь он такими прообразами описывает свое состояние, когда он говорит, «Ты посадил меня в темное место, окружил меня стеною, отяготил оковы мои». Он в этих трудных обстоятельствах, в которых оказался, понимает, что через этих людей-гонителей, о которых он затем с 59 стиха в окончании этой главы говорит об этих людях, ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их и все замыслы их против меня. Речи восстающих на меня их и ухищрения против меня всякий день. И вот он здесь в начале главы повествует о том, что он переносит. И он, перенося это все, понимает, что все это допущено Господом. Он не насчет людей этих только относит все эти свои страдания, он все это прямо говорит. Я от жезла, который в руке его, терплю все эти бедствия. Он верит и знает, что если Господь захотел бы, никто бы не приблизился к нему. Ни один человек не смог бы ничего сделать, не открыть рта своего, не тронуть его рукою. И он понимает, это Господь попускает для него. И когда его бьют и издеваются над ним, когда его злословят и поносят его, он понимает, что все это к нему исходит из руки Господней. И он свидетельствует в 20 стихе, что душа, осознавая все это, падает в нем. Он теряет упование, он потерял мир. Говорит о себе, что погибла сила, и надежда не осталась. Вот это то, что говорят Иеремии обстоятельства, и то, что говорит его разум, и он это все видит и понимает. И теперь человеку надо что-то делать со всеми этими мыслями и со всеми этими переживаниями, потому что он знает о всемогуществе Бога. И с другой стороны, вместе с Его любовью, как мы только что прочитали в послании к Коринфянам, мы читаем с вами о наказании. И о наказании немаленьком. Здесь Иеремия говорит, ты поместил меня в темное место, как давно умерших. И Павел говорит, оттого некоторые из вас больны и немало умирают. Это не просто как умерших. В Новом Завете написано, умирают верующие люди. И это есть наказание от Господа. И вот Иеремия, находясь в таком положении, взвешивая все это, Божье всемогущество и Божью любовь, и на другую чашу полагает то наказание, которое он претерпевает, что-то должен сделать с этим. Это как-то надо решить. Это сегодня и, для нас, и наш вопрос, братья и сестры. Знаете, мы как-то стараемся эти вопросы разделять. Это было бы легко, если бы нам бы так удалось бы сделать. Мы все бы милосердие отнесли на счет Божий, а все наказание на счет гонителей. Знаете, это такой ветхозаветный подход, именно его в конце главы Иеремия использует, и мы понимаем, что это в последних стихах этой третьей главы говорит человек Ветхого Завета. Хорошо бы было, если бы мы могли бы так, как Иеремия, сказать и в Новом Завете. Он с 63 стиха обращается к Богу, как бы понимает, что Бог на его стороне, и все эти наказания не от него, а все наказания, относя насчет гонителей, говорит: «Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их. Пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной». Вот, казалось бы, решение вопроса. Молитва против гонителей. А насчет Божьей мы отнесем все Его милосердие, любовь. Но Господь Иисус идет в Новом Завете гораздо дальше, чем идет Иеремия в своем плаче, когда Он говорит: «Любите врагов ваших и благословляйте гонителей». Это то, чего Иеремия не может ни понять, ни уразуметь. Иеремия заканчивает свою третью главу вот так, как заканчивает ее всякий человек Ветхого Завета. Точно так и Давид заканчивает все свои псалмы. Поэтому Господь ведет нас гораздо дальше этих ветхозаветных прообразов. Но мы уже в этом состоянии их видим, великие Божьи откровения о Его милосердии. И вот что Иеремия говорит перед тем, как начинает эту свою песнь с 22 стиха. Он заканчивает свои переживания: «Помысли о моем страдании и бедствии моем. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». А затем с 21 стиха он начинает говорить такие слова: «Вот что я отвечаю сердцем моему и потому уповаю». Знаете, как бы два человека говорят в одной личности. Один плачет с 3 стиха по 20, высказывает свои переживания, а другой с 21 вдруг начинает говорить слова упования в том же самом человеке. Он говорит: вот что я отвечаю своему собственному плачу, своему собственному страданию, своей собственной боли, какое я нахожу в Слове Божьем утешение и какой даю ответ. По милости Господа мы не исчезли. Несмотря на все страдания, наказания, на тюрьму, гонения, яму, в которой он сидел, побои, он находит в себе силы увидеть Божью милость и видит ее. И замечательный отрывок оставляет нам о величии Господа. Он, конечно, подобно всем людям Ветхого Завета, прежде всего обращает внимание на свои собственные грехи и поэтому говорит то, что мы уже сегодня слышали в 39 стихе: «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». Для нас эта часть тоже оставлена в Новом Завете. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Грех – это одна из центральных причин, по которой мы несем наказание. Это нам благо. Благо, говорит и Ветхий, и Новый Завет. Благо, которое трудно уразуметь. Поэтому Бог, и беря в пример наш земной состав, приводит нам в пример наших земных родителей и говорят: всякое наказание,
которые родители используют по отношению к детям, вначале кажется не радостью и не благом, но потом приносит мирный плод праведности. И детям трудно понять, как это сочетается любовь родителей, слова их о любви и наказание, которое причиняет боль телу и душе, производит слезы. Как можно в одной душе уравновесить все эти два совершенно противоположные действия на свою собственную душу? От любви мы всегда ждем терпения, милосердия, заботы, внимания, даров. Наказание всегда связано с запретом, болью, гневом. И вот Бог учит нас и говорит, что не всегда любовь выражается в этих чувствах, а часто совершенно наоборот. Ангел сатаны, ангел, который притворяется ангелом света, использует вот эти внешние проявления любви для того, чтобы скрыть свою сущность. Посмотрите, что говорит об этом нам книга Притч. 27 глава книги Притч в 6 стихе открывает нам, как это бывает в нашей жизни. «Искренни укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Любящий укоряет, а ненавидящий целует. Вот так мудрый Соломон, который знал жизнь человеческую, описывает вот эти превратности, вот эти перевороты. Мы ждем обратного и ожидаем обратного. Мы бы так хотели видеть искренне поцелуи любящего и лживые укоризны ненавидящего. Вот так бы все стояло на своем месте. И все бы очень хорошо укладывалось туда, куда надо. Но посмотрите, как действует враг. Он делает все наоборот. И мы по нашей слабости часто принимаем именно то, что дьявол хочет выдать за свой обман. Мы лживые поцелуи принимаем за любовь, а искренние укоры принимаем за ненависть. Хотя все наоборот. Господь, кого любит, того наказывает. А родители, любя детей своих, наказывают. Почему? Цель все определяет. Для чего это укоризны и наказания? Что хотят родители? Что, к чему они стремятся? Чего они хотят достичь? Сохранить дитя свое от горя, от греха. Удалить из сердца его то неугодное, что там с грехом с рождения прорастает в ребенке. Вот чего хотят родители. И это больно. И любви не видно за этими действиями, но она там, потому что цель истинная. Чего же хочет этот коварно целующий? Что же он хочет своим поцелуем? Скрыть свою ненависть. Цель одна – причинить ущерб и вред, уронить человека, причинить ему горе и боль. И вот эта цель прикрыта добрыми намерениями. И мы это видим с вами, это тактика врага на протяжении всего Священного Писания. Посмотрите, что мы видим с самого начала Библии, с книги Бытие, с 3 главы, когда пришел змей искушать первых людей. Что он обещает им? Он им обещает вечность. Он говорит, будете как боги. Вот он. Поцелуй ненавидящего, разве он на самом деле этого хочет? Чего добился враг душ человеческих? Что человека изгоняет из рая. Сначала он спрашивает, Правда ли, что вы не можете есть ни от какого дерева в раю? Заканчивается все тем, что теперь не могут люди есть ни от какого дерева в раю. Он добился своей цели. Но каким лукавым поцелуем он это делает? Нет, не умрете. Он обещает бессмертие. А что же говорит Бог? Любящий Бог говорит: «Прах ты и в прах возвратишься». В каких словах больше любви и заботы? Нет, не умрете или возвратишься в прах? В каких словах сокрыта истинная любовь? Кто больше любит? Братья и сестры, вот так нам нелегко уразуметь. И мы, подобно первым людям, так легко можем принять этот дьявольский обман благополучной жизни, хороших обещаний, безбедной, беспроблемной, безболезненной жизни на земле, его лукавые обещания: будешь здоров, если ты Сын Божий, не будешь никогда болеть, вы дети царя, и поэтому сейчас царствуйте. Сколько этих лукавых, сладких обещаний, сколько этих лживых поцелуев сегодня дьявол распространяет к детям Божьим. Нет, не умрете. А Бог говорит нелицеприятные слова: ты прах. Будете умирать, если будете недостойно принимать вечерю Господню. Бог в любви своей не боится говорить такие слова. Мы с вами видим, что происходит в Новом Завете. Как все это, написанное с самого начала книги «Бытие», осуществляется до самого момента, когда Иисус пошел на страдания. Евангелие от Луки, 22 глава, последнее событие из жизни Господа нашего. Иисус совершил вечерю с учениками, явил им любовь свою, молился о них своей первосвященнической молитвой, совершил молитву в Гефсимании за них. Затем будет учеников, это 22 глава 46 стиха, будет их спящих. И когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Искренне укоризны любящего. И вот мы видим поцелуй ненавидящего. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Чего хотел Иуда? Какая у него была цель? Какую цель он прикрывает поцелуем? Он перед этим, мы с вами читаем, пришел к священникам, договорился о цене, сам предложил свои услуги, и вот теперь избрал такой показательный способ прикрытия своей ненависти: кого поцелую, того возьмите. Братья и сестры, сатана всегда действует так, он продолжает действовать таким же образом. То, что он сегодня в этом мире предлагает нам, это все его лукавые поцелуи. Нам нужно очень внимательно смотреть Священное Писание, чтобы нам не перепутать Божью любовь, которая часто скрыта за вот этим наказанием, о котором так вопияет Иеремия, чтобы с легкостью не купиться на эти дешевые поцелуи сатаны, чтобы нам не оказаться слепыми и научиться принимать из его любящей Господней руки наказания, так, как их принимал Иеремия, и так, как их принимал наш Господь Иисус Христос, научиться этому, в этом видеть Божью любовь. И подобно Иеремии, в ответ на все переживания нашего сердца и на все смущения нашего ума говорить: «А я так отвечал сердцу моему». Милосердие Господне не истощилось, и во всех наказаниях милость Его на мне, и то, что Он меня наказывает, это милость. Он меня хочет увести от всего того негодного в плоти моей. Он отводит меня наказаниями и страданиями, обстоятельствами жизни. Он отводит меня от гибельного пути, на который ветхая моя природа все время меня увлекает. Как бы нам нужно увидеть это, братья и сестры? Тогда во многом переменится наше отношение к Господу. Наш плач сменится упованием. Наш ропот сменится доверием. Наше нетерпение сменится довольством при всех страданиях и скорбях. Как сам апостол Павел о них, в своих собственных страданиях пишет и приходит к выводу, к такому же, к какому приводит и мужи Ветхого Завета: «Благо мне, что я пострадал. Благо, я теперь храню заповеди. Я теперь сохранен от чрезвычайности откровений», — говорит Павел. «Страдания, немощи плоти, трудности жизни — они сохраняют меня от того, чего я сам в себе не знаю, от всей той слабости, которую я в себе не вижу, от того, чего я не осознаю. Господь сохраняет меня по великой милости Своей». Поэтому, братья и сестры, попытаемся сегодня вот так взглянуть на то, что Господь в нашей жизни производит, на все эти трудности, испытания. Да поможет нам Господь, чтобы в Нем мы во всех страданиях, скорбях, болях наших, болезнях, немощах смогли увидеть Его любящую и заботливую руку. И цена, которую Он заплатил за нас, несравненно ни с какими нашими страданиями, страдания Сына Божьего, страдания Господа нашего Иисуса Христа, они лучшее доказательство Божьей любви. Поэтому Павел, наставляя верующих в церквах, которые он насадил, страдания, которые они претерпевают, называют временными и легкими, сравнивая с мучениями вечной смерти, он называет их временными и легкими страданиями. Да поможет нам Господь точно так видеть и наши с вами в жизни злоключения, как временные и легкие по сравнению с тем, что пришлось бы перенести, если бы Бог не явил Своей милости и свою отцовскую, иногда слишком, как нам кажется, тяжелую руку не налагал бы на нас. Давайте, вставши, будем молиться и благодарить Его за все это. Аминь.